Владимир Сергеевич!
Профессор!
О, Петя, Маша, рад вас видеть. Что-то случилось?
Нам срочно,
Маша, не волнуйся.
Да я совершенно спокойна.
Давай лучше я расскажу.
Хорошо, Хетя.
Владимир Сергеевич,
да.
Нам срочно нужна ваша помощь. Дело в том, что у нас в классе есть девочка Соня. Отличница.
И воображала?
Ну, не без этого. Так вот, Соня стала рассказывать, как она отдыхала прошлым летом. Говорит, что перед вылетом в аэропорту надо было пройти таможню.
Я спросила, зачем?
Она: ничего не поделаешь. Мы же летели в другое государство. Ты ведь знаешь, что такое государство, Маша?
Конечно, знаю, говорю.
Тогда Соня прищурилась так.
Вредненько.
Скорее, недоверчиво, и говорит: да, ну и что это? Какие бывают государства? Что такое демократия и монархия, знаешь?
Я хотела рассказать, но тут Петя как закричит: Маша, бежим, нас учительница зовет, и мы убежали.
О, как неудачно. Ну, расскажешь в следующий раз.
Следующего раза не будет.
А почему?
Потому что в школу я больше не пойду.
Ничего не понимаю.
Владимир Сергеевич, Петя все выдумал, никто нас не звал. Дело в том, что я ничего не знаю про государство. Петя это почувствовал и решил меня спасти.
Мы ж друзья, Маш. К тому же, знаю я эту Соню. Она умная и вредная. Как-то спрашивает меня: знаешь, говорит, что такое пенсия? Я говорю: конечно, моя бабушка сидит на пенсии. Значит, это какая-то специальная кровать или табуретка.
А Соня как засмеется! Сам ты, говорит, табуретка. И весь класс тоже стал смеяться.
Это было очень обидно. В общем, как я уже и сказал, нам нужна ваша помощь, профессор.
Мы хотим все узнать про государство.
Я с радостью вам помогу, друзья мои. Но без универсального перемещателя здесь не обойтись.
Ура! Спасибо вам, Владимир Сергеевич!
Мы отправляемся в путешествие!
Занимайте скорее свои места. Первая наша остановка будет 9 век нашей эры.
Как уже сказал Владимир Сергеевич, на дворе 9 век нашей эры. Хочу лишь уточнить локацию.
Что уточнить?
Локацию. Местонахождение, значит.
Ну, уточните, уважаемый компьютер.
Густой лес в верхнем течении Оки.
Действительно, мы оказались в лесу. Только почему? В лесу ведь никто не живет, кроме зверей. Какое тут может быть государство?
Смотрите, на поляне стоят небольшие домики.
Они больше похожи на землянки.
Это поселение древних славян. Примерно до 9 века славяне жили родовыми общинами, в которых вся собственность была общая.
Понятное дело, они же были все родственники. Чего им делить?
Верно, Петя. Во главе общины стоял отец, то есть патриарх. Отсюда и строй получил название патриархальный. Но это было еще не государство. Община не имела постоянного места проживания, а значит, не имела границ. Она могла подняться и перейти в другое место, более удобное для проживания.
Смотрите, в центре деревни вокруг костра собрались люди.
Это старейшины. Родовые общины объединялись в племя. Им управлял совет старейшин. Решения принимались сообща. Но со временем такая форма правления стала неудобной. Вокруг появлялось больше племен, и порой соседи не всегда хорошо ладили друг с другом.
О, это мне знакомо. У нас на даче тоже соседи так себе. То и музыка наша мешает, то дым от костра, когда мы мусор сжигаем. Им не угодишь.
А ты попробуй не включать громко музыку и не сжигать мусор.
Да, надо попробовать.
Владимир Сергеевич, а почему совет старейшин был не очень удобным?
Ну, например, когда одно племя шло войной на другое, нужно было срочно принять решение, воевать или отступать. А если воевать, то как? Но совет все заседал и заседал. В экстренной ситуации нужно быстро принимать решение. Поэтому со временем для войны, а потом и для управления, стали приглашать военачальников с дружиною.
Владимир Сергеевич, вы рассказывали нам в одном из наших прошлых путешествий, как племена, жившие на территории современной России, пригласили варягов управлять ими.
Да, точно. Главного варяга звали Рюрик. Его позвали как раз в 9 веке нашей эры.
Верно, друзья мои. Я рад, что вы это запомнили. Действительно, с призванием варягов у нас стало образовываться государство, во главе которого стал князь.
Смотрите, к собравшимся вышли два человека. Седой старик с посохом и юноша.
Наверное, это самый главный старейшина с помощником.
Нет, это жрецы, служители языческого культа. Жрецы были у разных народов. В древнем Египте, Риме, Персии, Вавилоне. На Руси их называли волхвами. Волхвов считали колдунами. Недаром от слова «волхв» произошло слово «волшебство».
Ух ты! Настоящие волшебники?
Ну, не совсем так. Предположительно, жрецы действительно имели определенные знания в медицине, астрономии, химии, ботанике, а ученость у необразованных людей всегда вызывала суеверный страх.
Смотрите, с каким почтением и вниманием люди слушают этого старика, боятся пошевелиться.
Жрецы следили, чтобы жизнь племени не противоречила воле языческих богов. Будь то свадьба, рождение ребенка, даже в отношении пищи, что можно есть, а что нельзя, когда сеять и когда собирать урожай, к жрецам обращались, если нужен был дождь во время длительной засухи. Они следили за соблюдением обрядов при захоронении князей.
То есть они считались главными в племени?
Нет, главным был князь.
А кажется, что жрецы, ведь... Все подчинялись их указаниям.
Действительно, жрецы имели большое влияние на жизнь государства. В некоторых странах, например, в Древнем Египте, фараоны сами были жрецами. В Древней Греции правители всегда советовались с оракулами, жрецами-прорицателями, способными видеть будущее.
То есть, что увидит оракул, то и сделает правитель.
Верно, Петя. Но с принятием христианства жрецы потеряли свою власть. На Руси князья стали советоваться с православными священниками.
А сейчас священники тоже участвуют в управлении государством?
Ну, только если там теократия. В большинстве стран церковь отделена от государства.
Что такое теократия?
Это слово означает... Правление Бога. В таких странах светская и духовная власть сосредоточена в одних руках, как, например, в Ватикане. Это карликовое государство в центре Европы.
Там что, одни карлики живут?
Давайте посмотрим.
Ватикан. 13 марта 2013 года.
Мы оказались на площади, окруженной колоннадой.
Это площадь Святого Петра.
Сейчас здесь ночь, но на улице полно народа. И не видно ни одного карлика.
Ну, разумеется, ведь карликовым это государство названо, потому что оно очень маленькое. Для сравнения, на его территории смогло бы уместиться лишь два московских Кремля. Ватикан находится в центре Рима.
В центре столицы другого государства? Как интересно!
И как в нем только все помещаются?
С этим связаны определенные трудности. Например, как и у других стран, в Ватикане есть иностранные посольства. Но все они находятся на территории Италии, за пределами Ватикана.
А посольство Италии в Ватикане тоже находится в Италии?
Разумеется.
Ну надо же!
Сколько же в Ватикане проживает народу?
Чуть больше 800 человек. Все они священники католической церкви.
А как же армия? Без армии же нельзя, иначе страну смогут завоевать.
Ватикан охраняет рота швейцарских гвардейцев.
Рота — это сколько человек?
100.
Всего 100 человек? Так мало!
Тем не менее, Ватикан никто не завоевывал и не собирается этого делать.
А кто здесь главный?
Римский папа. Или, как его еще называют, Верховный Понтифик. Он управляет не только Ватиканом, но и всей католической церковью. Это должность пожизненная.
Странно.
Что тебе странно, Маша?
На улице темно, идет дождь, но народ с площади не расходится. Все раскрыли зонты и как будто чего-то ждут.